гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех». Сегодня «Против всех» журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с визита Надежды Савченко в Москву, которая приехала поддержать украинских националистов, осужденных в Российской Федерации. И хочется понять, а вообще, почему Надежда Савченко до сих пор не персона нон-грата в Российской Федерации?
Ну, а почему должна быть персона нон-грата в Российской Федерации?
Попытаюсь вкратце объяснить. Ну, потому что она приговором российского суда признана виновной в соучастии в убийстве российских журналистов.
Но она же погасила эту судимость. Она же отбывает...
Нет, ее помиловали.
Ну, правильно, ну, таким образом, приговор закрыт, над ней не висит приговор. Она больше не является преступником, потому что она, ей было вынесено наказание, и дальше по воле президента ее помиловали.
Это не означает... что мы рады видеть ее в Российской Федерации, что мы хотим видеть ее в Российской Федерации. Если ее помиловали, это не означает, что добро пожаловать.
Ну, вы знаете, это вопрос достаточно сложный. Савченко слишком яркая, необычная фигура. Я считаю, что она своими выступлениями, своими действиями, своими попытками на самом деле пересмотреть, в том числе, собственные взгляды на Донецкую войну, попытками сшить тот разрыв, который возник внутри Украины между Донбассом и остальной Украиной, между Донецком и Киевом, она заслуживает особого к себе отношения. Я, честно говоря, к ней сначала относился, естественно, просто как к одной из каких-то фанатичек, которые в составе АТО пришли на Донбасс устанавливать свой порядок. Но ее, безусловно, мужественная, хотя она женщина, поведение во время суда, ее голодовки, ее борьба, ее необычная и неординарная для таких ситуаций позиция по возвращению в Украину, когда она выступила с антиолигархическими заявлениями, фактически бросив вызов той наглой власти Порошенко, фактически она попыталась реанимировать ту социальную составляющую Майдана, против которой я лично и с самого начала ничего не имел. И ту составляющую, которая, как мне казалось, должна была бы все время сплотить киевский Майдан и донецкий антимайдан на единой социальной платформе. Я думаю, что именно эта необычность Савченко сделала ее политиком не только украинского, но и такого международного масштаба. И поэтому я думаю, что Россия... Выгодно сейчас, именно выгодно политически, чтобы подобный человек наращивал свой политический капитал. Она это... является тем будущим Украины, честным, закаленным в огне, совершавшим ошибки, не боящимся признавать эти ошибки, который опирается в своих политических взглядах не на деньги, не на конфеты сладкие, политые кровью, не на подкуп журналистов или господство там на телеканалах или еще где-то, а на свою собственную судьбу, на свою жизнь. Надя Савченко – человек.
Согласно решению суда, она поливала эти конфеты кровью, согласно решению суда.
Ну, согласно решению суда, она наводила все-таки, она корректировала артиллерийский огонь. Она, да, она виновна в гибели журналистов, безусловно, но это война. Давайте скажем, что войны начинаются и заканчиваются. Она же была тем... кто воевал в гражданской войне. Эта гражданская война должна быть завершена. Для нас, для меня лично важно, как она завершится. Если она завершится сговором олигархическим между Москвой и Киевом, если Порошенко, формально надувая свои мерзкие щеки и супя свои омерзительные бровки, и топорща свои и гадкие губки, будет поливать Россию грязью, а по сути будет иметь серьезный бизнес с российским олигархически чиновничьим классом, такой мир меня совершенно не устраивает.
Если она приехала социально... поддержать тех людей, которые согласно решению, опять же, российского суда приговорены к длительным срокам заключения, опять же, за убийство граждан Российской Федерации.
Ну, она давайте, приехала... давайте все-таки мы...
Да похоже на троллинг какой-то.
Давайте мы... Почему это политическое? Это смелый политический шаг. Давайте мы вернемся теперь к этому процессу двух этих украинцев. 94-й год, когда началась война чеченская, бои на минутке, это январь 95-го года, имеется в виду, судя по всему, декабрь 94-го, январь 95-го. Ну, скажем мягко, после расстрела Белого дома прошло чуть больше года, после расстрела парламента. Для меня, не побоюсь этого сказать, российская власть 94-го года – это не безусловно легитимная российская власть, действия которой безоговорочно справедливы. Я считал и считаю Чеченскую войну преступлением против народа России, которая была развязана ельцинской бандой, бросившей честных солдат в мясорубку Грозного для того, чтобы не допустить к власти демократическим образом коммунистов. По всем их прогнозам, в 96-м году КПРФ и осколки народно-патриотического парламента должны были победить на выборах 96-го года. Именно поэтому Ельцин и его окружение, эта банда, затеяла Чеченскую войну.
Какое это имеет отношение к украинцам, которые приехали убивать русских?
Это имеет отношение к тому, что я считаю, что их не надо. Они не русских приехали убивать. Это была гражданская война, это была смута. Не надо было их судить за события 20-летней давности. А если это показательный политический процесс, дали 20 лет, ну, ради бога, ну, теперь, как Савченко, отпустите их обратно в Украину.
То есть Надежда Савченко выгодна России в том виде, в котором
Надежда
она сейчас
Савченко
предстает?
Надежда Савченко выгодна части России.
Судить
часть
не за
России,
что.
Часть России – это олигархически-бюрократическая элита, которая счастливо стоит на коленях перед Западом, лишь бы позволили туда вкладывать свои деньги и эти деньги тратить и покупать, которая с Киевом заодно, а вот социально ориентированная народная Россия, Россия, которая хотела бы, чтобы слова Конституции о социальном государстве и народе многонациональным как держателем власти стали реальностью, безусловно, заинтересована в нормальных отношениях с той частью украинского политического пространства, несмотря на невменяемость на данный момент в целом этого украинского пространства, который тоже стоит на позициях народной справедливости и создания демократического народного государства, пусть и украинского.
Еще чуть-чуть, и вы будете за то, чтобы выдать Надежде Савченко российское гражданство, потому что
нет,
вы хотели бы видеть ее в Государственной
нет,
Думе Российской
я
Федерации
не хотел
как
увидеть,
честного
нет,
политика?
Нет, ничего подобного. Я не хотел бы ее видеть в Государственной Думе. Я считаю, пусть она борется за Украину, просто я бы ее поддержал в ее борьбе за народную демократию на Украине. Она выступает с позиции справедливости социальной. У меня нет к этому никаких претензий. Она говорит на украинском языке. Ну что же, она украинка. На каком и говорит? На русском, что ли? Она ходит в вышиванке. Ну, кто-то ходит в вышиванке, а кто-то ходит там, я не знаю, там с надписью «Никто, кроме нас» с татуировкой и с десантными, значит, этими самыми, значит, ВДВшными эмблемами. Это абсолютно нормально. У каждой страны, у каждого народа свои традиции. Я думаю, что Савченко докажет две вещи. Первое, что украинцы – это все-таки самостоятельный народ, самостоятельная нация, а потом, что украинцы могут быть не врагами русских, если у нас общие политические задачи и общие политические цели.
Максим Шевченко с нами. Я ставлю его позицию на голосование сегодня. Максим Шевченко против всех. Если вы с ним не согласны, вы звоните 7373948. Это номер для прямого общения. Что касается голосования, 134-21-35. Вы скорее поддерживаете Максима Шевченко, журналиста, который говорит о том, что не нужно препятствовать приезду Надежды Савченко в Российскую Федерацию, несмотря на ее прошлое. Это гражданская война, ничего страшного в этом нет. За позицию Максима Шевченко 134-21-35. Против, вы не согласны. 134-21-36. По решению российского суда Надежда Савченко была приговорена к сроку заключения за то, что она соучаствовала в убийстве российских журналистов, поэтому нечего ей здесь делать. Это 134-21-36. Кстати, сколько российских граждан не могут поехать на Украину?
Я не могу, например.
Вы тоже
персона нон-грата. Я в черных олигархических списках Порошенко. Если я попытаюсь пересечь границу Украины, меня арестуют и думаю, приговорят достаточно большому судебному сроку. Я с первого же дня поддерживал Донецкое восстание и Луганское восстание. На второй день после захвата Верховного Совета в Донецке я был и на 11 этаже там с Пургиным и с Борисом Литвиновым вместе как бы, ну, мы разговаривали, общались. Потом в Луганске я был в СБУ на второй день после захвата здания СБУ. И там я познакомился и с Дрёмовым, и с Мозговым, и так далее. Понимаете, я поддерживал народные восстания. Я был против этой войны, против этой бойни. Но я с самого начала им сказал, что любые федералы, особенно федералы-либералы, кончают тем, что посылают огромную армию для вместо того, чтобы договариваться с провинцией. В этом суть капитализма. Суть либерального капитализма особенно. Они так зачарованы грохотом танков, что они не считаются солдатскими жизнями. Ельцин не считался солдатскими жизнями наших солдат. Порошенко не считается солдатскими жизнями украинских солдат. Поэтому мы и получаем Грозный и Иловайск.
Кричать «Слава Украине! Героям слава!» в российском суде недопустимо. Мы же закрываем на это глаза. Об этом пишет Санчиксон.
Ну, каждый человек сопротивляется системе государства, систему суда как может. Вы хотите, чтобы все подсудимые стали на коленях? Знаете, это не в традициях русской классики. В русской классике, в романе «Мать Горького», в других произведениях, подсудимый – это человек, который сопротивляется суду, потому что в русском понимании государство – это зло.
Это в понимании Федора Михайловича Достоевского. Националистов,
ну что, они по-другому...
Пособниками фашистов.
А что им кричать, «Спартак чемпион», что ли? Ну, научите тогда, дайте им лозунги. Как люди могут, так и проявляют, как и сопротивляются тому, чтобы их просто стерли в пыль.
Если вам близка позиция Максима Шевченко, вы голосуете 134-21-35. Если вы готовы спорить, 134-21-36. Вы не согласны, и звоните 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Эдуард меня зовут.
Да, Эдуард.
Вы знаете, мне вообще позиция Максима, ну, очень понятна, и я ее поддерживаю. Но пускай она ездит, это Надежда.
Еще раз, нужны те, кто готовы спорить. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948. Слушаем внимательно. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
А если ее хлопнуть, свои здесь, какой скандал будет, вы не представляете.
То есть это просто опасно.
Пожалуйста. Если ее хлопнут в Киеве, будет еще больше, знаете ли, скандал.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы, чтобы Максим Шевченко, уважаемый мной человек, предложил свои пути, какие он видит для того, чтобы наконец-то там хотя бы перестали убивать мирных людей на Донбассе. Я ни от кого так и не услышал за последние несколько месяцев ни одного реального, так скажем, плана для того, чтобы все это устаканить.
Савченко вами приветствуется в Москве, да или нет?
Да, вообще не стоит даже обращать на нее внимания никакого. Что она может? Она только болтает ерунду всякую. Где кто хочет чего слышать, то она то и говорит.
Спасибо, принимается.
Единственный рецепт по тому, чтобы на Донбассе прекратили убивать, это свержение киевской власти. Либо одни, либо другие победят. Для меня просто уничтожение ДНР, даже при всем при том, что это, они превратились в криминальные анклавы такие, и все идеалы народной революции просто исчезли, которые подпитывали массы народа весной 2014 года. Неважно, как идеалы были эти сформулированы, Новороссия, русский мир, там, не знаю, Махновское, левое движение, все это исчезло, все это превратилось в такое, как бы микро, я даже не знаю, как это назвать, ну, какие-то, в общем, такие странные бантустаны. Но так или иначе, это независимые территории, и все насилие там поддерживается теми, кто заинтересован в том, чтобы это постоянно было такой разыгрывающей картой. Поэтому либо они, либо эти. Я против того, чтобы исчезали ДНР и ЛНР. Слишком много положено крови и сил, моих товарищей в том числе. Пусть лучше исчезнет Порошенковский Киев, Порошенковско-Турчиновско-Аваковско-Порубийский Геращенковский Киев исчезнет в небытие. А я думаю, что Савченко и с ей подобными будет гораздо проще договориться.
Если вы полагаете?
Уверен просто. Я уверен просто. Потому что киевская, донецкая бойня инициирована олигархатом украинским. Приказ об АТО давал Турчинов, представитель Днепропетровской группировки, бывший любовник и советник Тимошенко, поддержал, собственно, идея АТО принадлежала Турчину, поддержал и организовал АТО олигарх Порошенко, тираспольские евреи, которые выдают себя за украинца, и всячески финансировал это харьковский армянин Аваков, понимаете? Украинский народ к этому не имел практически никакого отношения.
Надя Савченко была добровольцем.
Кроме того, что украинским мясом, понимаете, заваливали там
Надежда Савченко
Байраки.
Была добровольцем.
Ну что, и с этой стороны были добровольцы, и с той добровольцы. Добровольцы с обеих сторон могут быть. На эти идеалы двигают людьми, даже ошибочные идеалы.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Можно, да, вопрос Максиму Леонардовичу?
Да, пожалуйста.
Максим Леонардович, вот мои родители, пенсионеры, вас слушают. Я тоже давно на «Эхо Москвы», здесь на «Глаз Москва» всегда слушаю. Но я не согласен с вами, что уберите Порошенко, и будет там порядок. Вот вас даже поставьте, вы никогда не простите отъем Крыма и вот эту часть Донбасса, понимаете? Вы же будете президентом
нет, страны. Это, нет, это не так.
Спасибо.
Это не так. Во-первых, я не говорил про порядок. Никакого порядка там не будет. Я сказал, что война прекратится, по крайней мере, на Донбассе. Война переместится в Киев и дальше на запад Украины. Вы же задали вопрос, как сделать так, чтобы на Донбассе не убивали? На Донбассе не убивали бы, если бы летом 2014 года, в августе, не остановили наступление, взяли Мариуполь. Если бы взяли Мариуполь, посыпалось бы Запорожье, Днепропетровск, и сегодня границы Новороссии проходили бы по Днепру, а то, может быть, еще и по правому берегу Днепра. А это первое. Поэтому я совсем не за порядок, я за уничтожение этого фашистского, либерально-фашистского режима, который сидит в Киеве. Ну. Второй момент. Если бы я стал президентом, там, Крым, я то же самое, был в Крыму, прилетел прямо в первый день, вот после событий около Верховного Совета, на моих глазах входили вежливые люди, на моих глазах были, я участвовал в переговорах между русскими татарами, чтобы не допустить крови там, чтобы совместные были бригады по наблюдению, значит, за эксцессами всякими. И могу сказать, что воля народа Крыма, она была однозначно совершенно. Я считаю, что Крым для Украины был нужен только для того, чтобы там стояли дачи олигархата. Допустим, в Семиизе, на территории туберкулезного всесоюзного детского санатория, свою дачу построила Юлия Тимошенко, значит, потом, значит, Пинчук взял себе виллу, в которой больных детишек лечили, значит, от туберкулеза. Потом он эту виллу подарил этому, значит, Кличко, мэру Киева. То есть Крым – это было просто такое место, которое они как мыши сыр так проедали дырами. Все это. Сначала днепропетровские, потом македонцы, в смысле макеевские, донецкие, ну и так далее. Единственная приличная дорога из Симферополя ведет на бывшую дачу Януковича, по большому счету, в Крыму. Если вот вы едете в Алушту, дорога хорошая, ну, прямо кайф. Но потом она кончается, хорошая дорога, почему? Потому что она уходит в сторону на дачу, а дальше как бы езжайте по плохой дороге, по обычной. Поэтому я, если бы я был президентом Украины, я бы, конечно же, начал бы с заключения с Россией договора, я бы, как говорится, бы признал бы федеральное устройство Украины, провел бы референдум, а может, и протолкнул бы федеративное устройство, я бы ввел бы двуязычие реально, украинское, русское двуязычие.
И тут же стали бы врагом Савченко.
Не факт, между прочим.
Ну, а, вы же хотите с ней договориться, как факт. Комбатант с комбатантом.
Я вообще считаю, что язык, там это не принципиальный вопрос в данном случае. Я вижу, что в риторике Савченко гораздо более начинает преобладать социальные, политически-социальные мотивы
над такими
абстрактно-культурными. Нет, это просто другой уровень политики. Когда мы говорим про язык там, и про разные миры, русский, украинский мир, мы на самом деле хотим спрятать политические и социальные проблемы, спрятаться от них. Когда мы говорим о том, задаем вопрос, а кому принадлежит капитал, а кто контролирует, там, не знаю, вывоз товаров из государства, а кто является благополучателем от совокупного труда народа России или Украины. Вот это называется политические вопросы. Я вижу, что Савченко задает такие вопросы.
Там социальные вопросы задают в том числе и радикальные националисты, которые планируют дойти туда,
радикальные националисты в Европе, левые и правые, между прочим, объединяются на единой социальной программе. В Европе Марин Ле Пен стоит примерно на тех же позициях, на каких греческая Сириза, левая, понимаете, коммунистическая. В современном мире вообще границы между левым и правым достаточно размыты. Это границы в сфере абстрактной риторики, там, о культуре и цивилизации, но когда речь идет о конкретной прикладной политике социально-экономической, мы видим, что есть четкое противостояние неолибералов, экономических финансистов и тех людей, которые отстаивают принципы народной демократии. А здесь правые и левые странным образом выступают примерно с одинаковых позиций.
То есть те, кто скандировали москали на ножи, получаются вам ближе, чем те люди, которых вы называете политическим олигархатом?
Нет, они мне не ближе.
Те, вы с ними собираетесь договариваться?
Нет, секундочку. Во-первых, я не уверен, что Савченко скандировал москали на ножи. Я, по крайней мере, не слышал. Давайте конкретно. Во-вторых, те, кто скандировал москали на ножи, это были просто марионетками олигархата. Я говорю о тех украинских националистах в том числе, которые не говорили подобной глупости.
Они выдвигают сейчас социальные лозунги, они выступают против Порошенко.
Я считаю, надо с ними разговаривать. Я считаю, что надо разговаривать со всеми, кто выдвигает в современном мире антиолигархические, социальные, демократические лозунги.
Вы же сами говорите, что есть такие популярные позиции, которые потом ведут в заблуждение.
Нам Бог дал разум для того, чтобы мы решали логические задачи. Политика – это, в частности, один из аспектов политики – это способность отделения громких фраз, выбрасывания их на помойку, от реальных целей и задач. Иногда человек говорит правильные слова, а на поверку при анализе его цели низменные и эгоистичные и абсолютно неприемлемые для большинства. А иногда человек говорит фразы, может быть, на слух неприятные, заблуждается, но когда с ним поговоришь, выясняется, что подразумевает-то он абсолютно понятные, вменяемые вещи.
134-21-35. Вам близка позиция Максима Шевченко, и 134-21-36 нет. Вы готовы спорить? Если готовы спорить, звоните. 7373-94-8, если вы не согласны. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Ибрагим.
Да, Ибрагим, пожалуйста.
Максиму Леонидовичу вот такой вопрос. Пока, вы понимаете, пока с нашей стороны, с московской, такие же олигархи стоят у власти, ничего толкового не будет. Все будет то же самое.
Вы скорее согласны с Максимом Шевченко? Нужны те, кто будут спорить. 7373948, да, здравствуйте.
Ну, во-первых, я отвечу Ибрагиму. Да, такие, да, такие же олигархи в Москве не стоят. В Москве у власти не шоколадный король, а все-таки офицер, значит, КГБ в прошлом. Это совершенно разные люди. В Москве, в России власть принадлежит не олигархату, а бюрократии, в том числе силовой бюрократии. Это несколько иная политическая парадигма. А в Украине бюрократия является комнатными собачками тех, у кого деньги в кармане. Порошенко, Коломойского и так далее. Совершенно разные просто системы. Там финансовый капитал правит и рулит, а здесь бюрократическая неоимперия, как угодно это называете, в которой финансовый капитал в России и играет подчиненную роль. Именно это является еще причиной конфликта между Москвой и Киевом.
Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот слушаю вот вашего гостя, и совершенно вот ваш гость честно не говорит о том, что вот это положение, которое сейчас есть в ДНР и ЛНР, да, оно постепенно приводит к чему? Потому что люди, которые там живут, они потихоньку оттуда уезжают, и там остаются в буквальном смысле только вот российские, так сказать, наемники и небольшая часть ополченцев. Вот если сейчас соотношение там мирных жителей, которые живут там, и, так сказать, российских, ну, так называемых наемников, ополченцев, там 20%, то уже через полгода их там будет, оставших мирных жителей, останется там 60%, 50%, потом 40%. И это все, так сказать, можно прекратить, банальные вещи, прекратить вот эту финансовую помощь российских, так называемых добровольцев-наемников, и все, и весь конфликт в Донбассе будет закончен. Даже их можно просто взять, как люди, если хотите граждан России, переезжайте в тот же Крым, постройте им эти дома, они уедут с этого Донецка.
Принимается. Коротко.
Ну, я отвечу коротко. Во-первых, вы не задавали мне этот вопрос, поэтому я об этом не говорил, но так как вы эту тему затронули, я готов ее прокомментировать. Я, честно говоря, не считаю, что вы правы, вы, я думаю, никогда не были уже на территории ДНР, там ситуация гораздо более сложная, может быть, о ней поговорим после перерыва на новости.
Так или иначе, 64% вас поддержали, 36% с вами не согласились, Максим Леонардович. Сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
Сегодня против всех журналист Максим Шевченко, у микрофона Владимир Карпов. Коротко комментарий к предыдущей теме. Пойдем
ну,
да, дальше.
Ну, просто про Донбасс хочешь завершить эту тему, новости помешали. Дело в том, что вот эта вот абсолютно пропагандистская позиция такая киевская, знаете, там российские наемники, местных жителей нет. Да там очень плохо жить местным жителям, очень тяжело плохо там жить. Но, во-первых, там нет никаких наемников, это раз. Я видел своими глазами эти части, там и Восток, и там оплот и многое другое, и подавляющее большинство там это бывшие граждане Украины, которые защищали свои дома и защищали свою родину. Я знаю ситуацию, разговаривал там водитель БМП, он сам воевал за ДНР, а его отец в Нацгвардии воевал, такой Тихий Дон, понимаете, он при мне звонил, ему говорил: «Батя, если я тебя встречу, я тебя грохну». Это такая очень тяжелая ситуация, это реально гражданская война. Выдавать это просто тупо, как это делают киевские пропагандисты, за, знаете, такую российскую агрессию, а если бы ее не было, все было бы хорошо, вот эта вот идиотская мысль, уберите свои войска, и мы типа там все завершим. Ну, конечно, да, знаете, завершили одни такие. Один уже взял Грозный двумя батальонами за два часа.
Павел Грачев имеется в виду.
Да.
Следующая тема. Представители прокуратуры Республики Дагестан не нашли подтверждения информации о проведении женского обрезания в некоторых населенных пунктах Дагестана. Об этом говорится в письме прокуратуры. На имя председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства и общественной палаты России Диана Гурцкая заявила, что ответ прокуратуры Дагестана – яркий пример халатного отношения к возложенным обязанностям. Так проблема есть или проблемы нет?
Проблемы нет. Я как раз был в Дагестане этим летом, когда эта тема была разожжена одной из активисток такого международного феминистского движения, Светланой Анохиной, которая там проживает, которая постоянно пишет, и иногда справедливо, о нарушении прав женщин, о грубом отношении к женщине, о домашнем насилии, которое, к сожалению, распространено. Но именно в данном вопросе я, несмотря на то, что это деликатный вопрос, и мужчине не просто беседовать с женщинами, особенно в исламском регионе на эту тему, поговорил особенно с женщинами старшего возраста, которые, некоторые из которых уже являются матерями многодетными или даже бабушками. Они сказали, что ничего такого, тем более в горных аулах, нету, то, что подразумевается в доплате. То есть, еще раз, вернемся к физиологии. Я прошу прощения у наших радиослушателей, но эту тему нельзя обсудить.
Плюс, да.
Да, нельзя обсудить без... Ну, тут я ничего такого не буду говорить порнографического, это медицина. Вырезание важнейшего для женщины органа, который дает женщине ощущение женщины, себя, вот, то есть клитора имеется в виду, который является источником наслаждения, этого нету. В Дагестане и никогда не было. Если где-то какие-то сектанты, какие-то безумные отдельные семьи это делают, ну, так, знаете ли, и здесь иногда, как говорится, мы встречаем там с тем, что детей там в подвале держат, там уж страшный суд настанет. Но что делают, допустим, когда рождается девочка, и у нее при рождении такая форма, значит, женского полового органа, который закрывает как раз клитор, ну или, возможно, клитор у младенца, то место, где будет, то его надрезают кожу, чтобы освободить клитор. Вот это мне сказало много женщин, что такая практика есть, что, наоборот, дает женщине, когда она становится взрослой, большую чувственность, большее наслаждение и в браке, и в сексуальной жизни.
То есть проблема надуманная, все придумали, Гурская не соглашается, потому что не знает.
Эта проблема оскорбительна и унизительна для дагестанцев, для мусульман. Это специально один из таких форматов кавказофобии и исламофобии. Показать дагестанцев, цивилизованных, порядочных, верующих людей какими-то дикарями, варварами, чем-то вроде сомалийцев. Это абсолютная чушь.
Ну и тогда последняя
Мало
тема.
Мало того, что да. Мусульман в Дагестане лишили гражданских прав, что их убивают без суда и следствия. И там неважно, к какому они течению ислама принадлежат, как мы поняли, по гор Хиндах, где убили двух мальчиков этим летом, которые были просто представителями того, что называется традиционного ислама, их убили и даже не извинились за это. Так еще, понимаете, их пытаются представить какими-то дикарями. Это абсолютная ложь. Этот доклад Анохиной был написан с целью получить просто ООНовский грант. ООН в этом году выделила большой грант на борьбу с женским обрезанием, который на самом деле является достаточно серьезной проблемой в Африке и вот в, условно говоря, среди племен того, что называется вот этот вот африканский рог. То есть там Сомали, Кения, вот в этих местах. В Дагестане этого никогда не было.
Слушатели вас тут же обвиняют в необъективности, говорят о том, что вы всегда пожалуйста. Защищаете Кавказ.
Ну, пожалуйста, докажите, исследуйте, как говорится, этот вопрос, поговорите сами с дагестанками. Есть масса проблем, которые говорят о тяжелом положении женщин в Дагестане, в частности. Это в горах нету нормального медицинского обеспечения, настолько, что вернулся детский туберкулез. Дагестанские власти скрывают эту информацию, хотя Красный Крест, мы были в Дагестане с Раисой Лукацовой этим летом, членом Совета по правам человека и руководителем Российского Красного Креста. Она известный специалист. И нам говорили, да, случаи туберкулеза, да, родильных домов нету, да, женщина, которая на сохранении в горном ауле находится, она не может доехать даже до нормальной перинатальной клиники, чтобы пройти предродовое обследование. Фактически инфраструктура отброшены на какие-то 200 лет назад. Женщины нету... Я вот бывал в городе Дагестане многократно, нет газа. За водой надо ходить по 300-400 метров, женщины ходят, потому что многодетные семьи, надо постоянно готовить ребенку. Значит, по тяжелой этой тропинке горной носят эту ледяную воду из горного источника. А в то время как олигархат, власти Дагестана, живут как просто, знаете, так, как будто это высокоразвитый там регион, а они эмиры Дубаев. Их дворцы, шикарнейшие дворцы просто. Такие на фоне разоренного и нищего горного Дагестана, это просто оскорбление, я считаю, в том числе и русского народа, на языке которого написана Российская Конституция, в которой сказано черным по белому: Россия – социальное государство, а держателем власти является многонациональный народ Российской Федерации.
Последняя тема, на нее у нас остается буквально 6 минут, это знаменитое уже выступление Константина Райкина, в котором он говорит о возвращении сталинских времен, в котором говорит о культуре, вернее, о цензуре, которая возвращается в нашу культуру, и дальше уже пошла пикировка уже с Министерством культуры. Вы на чьей больше стороне? На стороне Константина Райкина или на стороне Минкульта?
Ну, я считаю, что с одной стороны Константин, значит, Аркадьевич сказал правильные вещи. Цензура – это плохо, и нужна корпоративная солидарность.
Он говорит о том, что она уже вернулась.
Да, с другой стороны, надо же быть объективным. Если его театр получает государственную дотацию, то есть государство является акционером многих театров, получающих госдотацию, то, наверное, тот, кто платит, тот имеет право и просить, по крайней мере.
Вы с этим согласны, потому что у него другая позиция?
Да, я считаю,
что по его мнению, акционер... государство, если платит, то оно заинтересовано, чтобы ему люди искусства, культуры рассказывали о том, что еще в нем недостает в этом государстве.
Знаете, Константин Аркадьевич рядом с своим театром построил большой торговый центр. Вот как заметил Андрей Ашкеров, один из выдающихся современных философов в своем Фейсбуке, раньше вход в театр начинался с вешалки, но вход в театр Константина Райкина начинается с торговых рядов, с торговой лавки.
Выход всегда через сувенирную лавку.
Ну, а теперь вход, понимаете, через большой центр. Поэтому, на самом деле, не надо выдавать рефлексию публичную такого буржуазного, достаточно успешного бизнесмена и неплохого актера, я не могу сказать великого, скажем так, неплохого, хорошего актера, среднего режиссера, будем откровенны, потому что ничего великого он не поставил в своем театре. В отличие от Виктюка, который в «Сатириконе», когда там это было еще до его театра, ставил там такие запоминающиеся вещи, как «М. Баттерфляй», допустим, и так далее, которые были событием театральной жизни. Но я думаю, что это популистское заявление, которое, еще раз говорю, как всякое популистское заявление, по сути, оно верно, цензура – это плохо, и нужна корпоративная солидарность. Но по факту оно лицемерно.
То есть проблемы не существуют?
Проблемы существуют. Но скажите мне, когда проблема, когда цензура применяется к независимым художникам, это безобразие. Когда придворные художники, которые кормятся из руки хозяина, бормочут о цензуре, это лицемерие. Это моя просто принципиальная позиция. Хочешь бороться против цензуры, откажись от кормления из хозяйской длани.
Государство – это не только хозяйская длань, это еще и все мы. И чего мы заказываем?
Я не государство, и вы не государство. Вы что, чиновник, что ли? Я не государство.
Нет. Я часть общества, которое живет в государстве.
Нет, это ваша неправильная концепция – государство и общество. Общество само по себе, а государство само по себе. Государство не является хозяином общества.
Мы должны с этим согласиться, что ли?
Но это просто реальность.
Государство само по себе, а общество
само по себе. Конечно, да. Государство – это чиновники, которые поставлены исполнять бюджеты и законы. А общество не имеет бюджета, который ему выделялось специально, понимаете, как-то. Общество гранты получает, по которым должно отчитываться более-менее. Поэтому я лично считаю, что это совершенно не одно и то же государство и общество. Я не государство, надеюсь, вы тоже.
Сейчас будет стремительное голосование. Вы скорее согласны с Максимом Шевченко, и здесь ничего удивительного нет. Если власть из бюджета финансирует театр Константина Райкина, то оно и диктует, что ставить.
Не диктует, а, по крайней мере, участвует в обсуждении.
Да, вы солидарны. 134-21-35. Нет, вы не готовы согласиться с Максимом Шевченко, а скорее проявляете солидарность с заявлением Константина Райкина. Это 134-21-36. Вы солидарны с Максимом Шевченко. 134-21-35. Вы готовы спорить. Вы не согласны. 134-21-36. Ну и телефон прямого эфира 7373-94-8. Нужны те, кто не готовы согласиться, кто готов спорить. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да.
Соколов, Парфенов, Мухин, журналисты незаконно арестованы больше года. Чего же вы за них не заступаетесь?
Другая тема.
Слушай, ну я разве могу за всех заступаться? Я заступаюсь за... Вот у меня есть, поверьте, список из десятков людей, которые сидят, за которых я заступаюсь. Заступайте за них сами. Я вам что, царь и бог, что ли, за всех заступаться?
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что Константин Райкин здесь хотел сказать, что вот эти вот все связанные вопросы с Тангейзером, связанные с этой выставкой непонятной. То есть как бы в культуру начали вмешиваться толпа. Вот это его больше всего задело. Мне показалось, в его эмоциональной речи именно
толпа
это.
Толпа и чиновники, да, спасибо.
Ну, если это имел в виду Константин Аркадьевич, то он совершенно прав. Я тоже считаю, что в независимое искусство вмешиваться нельзя. Но еще раз я подчеркиваю, я сторонник всегда договора соблюдения. Акционер, дающий финансирование, имеет право, если это прописано в договоре, конечно.
Я тоже себя чувствую в какой-то степени акционером, потому что я налогоплательщик.
Нет, это не одно и то же, потому что государство вкладывается в бизнес. Театр – это бизнес. Понимаете, налоги вы платите за то, что государство обеспечивает...
Мы живем в Российской Федерации, когда театр у нас был бизнесом.
Это разные вещи. Вы в театр налоги не платите. Государство...
Косвенно плачу.
Нет, не платите. Ваши налоги идут совершенно ясно на что. Вы платите дорожный налог, вы платите налоги, которые идут... Там все оговорено в статьях бюджета. Поверьте, театров там нет. Театр финансируется из каких-то других статей доходов. Но если вы вкладываетесь в какой-то бизнес, то, наверное, вы можете иметь долю в принятии решений о стратегии этого бизнеса. Бизнес, а театр – это бизнес.
Мы хотим, чтобы театр был бизнесом?
Он и есть бизнес, по сути. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Не продается вдохновение, но можно продать театральную постановку. И нужно продать. Актеры тоже люди, им надо жить и зарабатывать деньги. Это их полное право, так как право инженера, продавать свой интеллектуальный труд.
Это была позиция Максима Шевченко. Он был сегодня против всех. Так или иначе, ваше мнение побеждает. 67% на вашей стороне, Максим Леонардович, 33% высказались против вас. Так проголосовала наша аудитория.
Это прекрасно, спасибо.
Против всех сегодня был Максим Шевченко. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сергей Собянин рассказал о неизбежности роста тарифов на платную парковку в Москве. Если парковка в центре города заполнена на 80%, никакого другого способа регулировать ситуацию, кроме как повысить ее стоимость, не существует. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на встрече с журналистами, которая прошла накануне ежегодного отчета в Мосгордуме. Градоначальник подчеркнул, если парковка заполнена в среднем на 80%, время поднимать плату. Никаких других рецептов не существует, заключил он. Однако с тем, когда и в каких законах, зонах, простите, может подняться стоимость парковки, в столичной мэрии пока не определились. Система платной парковки была введена в Москве еще 1 июня 2013 года. Тогда зона платной парковки не выходила за пределы бульварного кольца. Стоимость парковки составляла 50 рублей в час. Впоследствии цена на парковку увеличилась в пределах бульварного кольца. Она сейчас составляет уже 80 рублей в час, а в пределах Садового 60 рублей в час. Ну и сегодня о перспективе роста цен на парковку в центре Москвы в эфире нашей радиостанции говорил глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов. Фрагмент программы
«Подъем». Я приезжаю в центр по какому-то делу. Встать негде вообще.
Оплату?
Значит, за 60 рублей я приезжаю, я вижу, как они стоят, я вижу, уже пылью покрылись, не первый день, небось, стоят. Платят вам спокойно эти жалкие 60 рублей с их точки зрения. Значит, надо тогда бить промеж глаз. Когда вы сделаете так, чтобы у нас было место, где встать?
Там, может быть, он не очень такой удобный, но он правильный вопрос.
Я не могу остановиться нигде.
Должно быть всегда, пусть за деньги, но место должно быть свободно.
А его нет.
И примерно количество свободных мест должно быть около 15%. Это мировой опыт, практика и расчеты. На это написаны целые тома книг и исследований. Это не просто вот, а парковка платная и все.
Когда повысите стоимость?
Не, ну, легко спросить, тяжело ответить. Для того, чтобы такие решения принять, понимая их такую важность и сложность, и так сказать, напряженность такую некую в этом вопросе, то требуется определенный набор все-таки исследований и анализа. Поэтому действительно такая проблема есть, мы ее видим, но еще раз, с учетом того, что эти такие решения, они должны приниматься не спонтанно, а исходя из серьезного анализа, расчетов, мнений экспертов,
поскорее
жителей,
бы уже, да.
То на это просто физически требуется время.
Это был глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов сегодня в программе «Подъем». И сейчас с нами на связи председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Видите ли вы какие-то иные инструменты, кроме повышения стоимости платной парковки в Москве, чтобы как-то разрядить обстановку?
Ну, я вообще это не считаю инструментом, и это, кстати, честно говоря, доказано уже самой жизнью, потому что платная парковка не привела к существенному улучшению транспортной ситуации. А она только обеспечила, так сказать, дополнительные поступления в бюджет Москвы. И надо уже честно признать московским властям, что речь идет не о регулировании дорожного движения, а просто такой фискальной мере. О том, чтобы автомобилистов обложить дополнительной данью. И уж это тем более, так сказать, так, когда мы говорим о платных парковках не в центре города, а за пределами Садового, тем более Третьего кольца, куда уже они дошли. Вот. А то, что сейчас предлагается снова повысить, так сказать, я думаю, тут опять же, мы в условиях все-таки кризиса какого-никого находимся, в Москве нужны дополнительные средства, где их взять? Вот. Не с олигархов же их брать, ну, лучше, так сказать, с рядовых автомобилистов отсюда и новые инициативы, которые сейчас появляются.
Абсолютно некорректно сейчас будет замечание, но так или иначе, через себя пропуская, я лично без крайней необходимости в центр Москвы больше не суюсь на автомобиле. Мои знакомые без крайней необходимости в центр Москвы больше не суются. Но и даже если они выезжают, то не находят возможности действительно остановиться и поставить свой автомобиль. Так может быть, действительно уже пора?
А вам везет, что вы не работаете в центре города. А между прочим, там почти 50% рабочих мест.
Именно тут я и работаю, Виктор Валерьевич, да.
Ну, работаете. Ну, значит, не ездите на машине. Но, тем не менее, есть немало людей, которые работают и ездят на машине все-таки, что им деваться некуда. Вот. И, может быть, все-таки подумать о том, как разгрузить центр от рабочих мест. Ведь ввели же все-таки бесплатную парковку в воскресенье. Значит, понимаешь, что там нет такого наплыва, так сказать. Главный наплыв – рабочие дни. Вот. И именно в этом, кажется, мне кажется, корень проблемы. Не надо стягивать в центр Москвы такое огромное количество рабочих мест. Рассредоточьте их. И особенно, конечно, это государственных органах и учреждениях. Они почти все там. А никакой необходимости для подавляющего большинства из них дислоцироваться именно в центре города нет. Рассредоточение этих объектов, так сказать, позволило бы, так сказать, решить проблему без введения платы за парковку, лишь, по крайней мере, без ее увеличения.
Спасибо. Это был председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
«Право знать», говорит Москва. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Оранжевый уровень опасности, погодной опасности объявлен в Москве. Так гидрометцентр Российской Федерации отреагировал на первый серьезный снегопад, который пройдет в столице уже этим вечером. Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова, в столице выпадет 3-5 сантиметров снега. На западе Московской области в Можайском и Волоколамском районах снег, кстати, уже пошел. А москвичам осталось подождать буквально несколько часов. Снегопад в Москве начнется около 19 часов, приводит слова синоптика российской газеты. Об сначала снег выпадет в Зеленограде, других западных районах, а затем и в центре. Вот что нам по этому поводу рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Снег будет, но слово «снегопад» или «сильный снег» я бы не стал употреблять в данной ситуации. Ожидаем, что снег будет, что начнется он в Москве уже предстоящей ночью. И наиболее, ну скажем так, интенсивным он и будет вот во второй половине ночи, в начале дня. Потом будет уже ослабевать. Ни сегодня, ни ночью, ни завтра сильного снега не будет. Просто из того, что будет, наиболее интенсивным снег будет во второй половине ночи или в первой половине дня. Ночью ожидается в столице 0-2, по области -4, +1. Облачно, ветрено, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Местами возможны гололедные явления, ну, гололедица. Вот. А днем же в столице 0-2, по области -2, +3, тоже юго-западный ветер достаточно сильный. И погода облачная, конце дня с прояснениями и временами снег. Днем снег и мокрый снег. В пятницу без существенных осадков, а вот в субботу и воскресенье снег будет вновь. Естественно, на дорогах и на тротуарах снега не будет однозначно, он там растает, потому что прогрето очень хорошо пока все. А где-то на газонах снег, может быть, и ляжет, особенно там, где листва и так далее. Вот. Но это будет еще не зимний снег, а все равно в конце этой и в начале следующей недели все это растает.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Неизбежно, конечно же, снегопад должен сказаться и на движении, о том, как это может повлиять, нам рассказал аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников.
По прогнозу Яндекс.Погоды, в ближайшую ночь в Москве ожидается небольшой снег, и под утро температура опустится до минус 1 градуса, и многие автомобилисты привычно уже ожидают серьезных сложностей в связи с снегом и отрицательной температурой. Однако нужно понимать, что если температура не опускается сильно ниже нуля, то снег обычно тает под колесами автомобилей, и поэтому не составляет по-настоящему серьезного препятствия для движения, и таким образом, скорее всего, завтрашнее утро не будет выдающимся по пробкам, как оно могло бы быть при обильном снегопаде, при значительно отрицательных температурах. В целом, даже дождь, не только снег при отрицательных температурах, может осложнить дорожное движение, но все-таки именно снег, который скапливается на дорогах, он является по-настоящему серьезной проблемой. И вот такого, причем масштабного коллапса, скорее всего, завтра не будет.
Это был аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников. Ну, а после информационного выпуска и короткой рекламной паузы мы вернемся уже в программе «Баррикады», где будем обсуждать увеличение количества проблесковых маячков, то есть автомобилей со спецсигналами в Государственной Думе Российской Федерации. Можно ли с этим смириться, можно ли это приветствовать, или нужно бурно выражать свое недовольство? Об этом и подискутируем сейчас новости.